Я совершенно не ожидала, Лариса, что вы мне зададите вопрос, связанный с моей биографией, потому что она довольно странного свойства, и я очень редко об этом говорю по многим причинам. Родилась я, то есть можно даже сказать, что в силу того, что мои родители очень много переезжали из одного места в другой, сказать, что моим городом, вот, скажем, был какой-то определенный город, нельзя. Но довольно некоторое время, скажем, в детстве, моя мама была адвокатом, и какое-то время мы жили в Одессе. С одной стороны. С другой стороны, еще какую-то часть времени, во всяком случае, школу, я как-то не странно, потому что отец мой какое-то время был военным, я прожила в... Кончала школу я в Кишиневе. После этого я жила в Москве. Говоря о том, почему я решила стать актрисой. Очень смешно, однажды, когда я поступала в институт... Да нет, вообще неправду говорю. Категорически моя мама, которая была очень широким человеком, и феноменально талантливым юристом и вообще восхитительной женщиной, я бы сказала, она, как многие родители, кстати, в моем спектакле, если вы помните, Ахматова говорит, что я понимаю родителей, которые пытаются уберечь своих детей от поэзии, от театра. Подумайте, какие страшные судьбы с волчьими ямами, капканами и так далее. В данном случае эти волчьи ямы и капканы были и на моем пути, и, видимо, мама, которая... Как всякая мама теряет, в общем, наверное, свою широту и так далее, широту воззрения, когда речь идет о собственном ребенке. Девочка я была, как бы сказать, я в своей семье играла роль такого примиряющего начала, потому что жизнь у меня была очень, как у ребенка, нелегкой, потому что, к сожалению, мой отец был очень сильно пьющим человеком. И единственный, кто в семье мог его усмирить, это вот был этот. Такой странный рыжий ребенок, которым была я. Ну вот, и, короче говоря, когда речь зашла о том, что совсем рано я начала, в общем, заниматься в драмкружках всяких, причем в силу того, что у меня был очень низкий голос, я была с лет с 12 обречена на мужские роли. То есть я, например, играла царевича Дмитрия в Борисе Годунове, потом у нас ставили... Это как раз происходило в Кишиневе, да, потому что там был замечательный театр совершенно, и у нас преподавали в школе два замечательных совершенно актера. Очень плохо с фамилиями воспроизвести, не могу их имя, но, в общем, это был такой очень серьезный драматический коллектив. Или я, например, играла в «Двух капитанах», это, кстати, была моя одно время любимая книжка. Я очень много болела в детстве, когда меня... Бабушка спрашивала, бабушка Вера, что тебе, деточка, дать почитать. Она знала, что помимо всего прочего, я назову «Два капитана» или «Анну Каретину». Я очень рано начала читать, то есть, по-моему, 6 лет, а 8 читала «Мадам Бовари» и так далее. В общем, очень странные книги я читала, потому что у нас был близкий друг, это было в Одессе, кстати, книгопечатник, ну, я не знаю, он работал, я даже не знаю, как это называется, ну, в типографии или что ли, и так далее, но я любила очень приходить к нему домой, потому что, знаете, вот свежие книжки, я выбирала по принципу, которые тяжелее, покрасивее, так у меня Флобер попал в раннем детстве. Не знаю, может быть, это что-то сыграло какую-то роковую... Ну, в общем, короче говоря, вот был этот драм-кружок, да, и было совершенно, да, при этом я была золотой медалисткой, то есть по всем предметам у меня были пятерки там всякие эти, да, с плюсом отличные и так далее, за исключением последних 2 лет в школе, когда я периодически получала тройки по поведению, потому что вела я себя чудовищно, я, ну, очень хулиганистой была, короче говоря, девочкой. Ну и, короче говоря, было ясно, что я хочу идти учиться на артистку, да, и мама моя категорически, то есть все были в истерике, и справедливо, потому что моя следующая, последующая взрослая жизнь убедила меня в том, что, как правило, жизнь актрисы сопряжена с очень серьезными искушениями и проблемами, потому что... Многим приходится проходить через то, по счастью, через что мне не пришлось приходить в силу, опять-таки, странных биографических подробностей. Короче говоря, меня мама просто засунула в самолет в полном смысле этого слова. И мы полетели в Киев, где я была принята без экзаменов, то есть собеседование, потому что действительно все учителя хотели, значит, математичка хотела, чтобы я была математиком, там, литературная, там, то есть, как называется, ну, русский язык, литература, что вот я и так далее. А мама, значит, сказала, что я должна поступать в политехнический институт, в который я поступила, в киевский. Ну и когда, значит, меня привезли учиться туда, мне было довольно мало лет, я очень рано кончила школу, было, наверное, 17, да? Ну, короче говоря, поступила я туда учиться, и тут же, конечно, там же, как только мама меня оставила, я стала активной участницей тамошнего драмтеатра, и через год после того, как я закончила, значит, этот год, я просто бросила учебу, и меня мои ребята повезли поступать в театральный институт. Родители об этом, конечно, ничего не знали. В общем, потом, это длинная история, я убегала из дома несколько раз, не давали мне учиться. Но очень смешно, когда я поступала, я познакомилась там с ребятами, которые тоже поступали, и среди них был такой человек, мне хочется упомянуть это имя, я не знаю, жив ли он, некий Володя Головин. Упоминаю его, потому что у него мамой была замечательная совершенно актриса. Я думаю, что ее нет в живых, тетя Катя Головина. И он мне однажды спросил: а ты чего хочешь поступать в театральный институт? И я ему сказала, сопля такая звенящая, я ему сказала на низах драматических: а потому что мне есть о чем рассказать людям. Ну, можете себе представить, да? Это, что само по себе было смешно. Он на меня посмотрел с нескрываемым уважением и больше вопросов не задавал. Потом я поняла, что, наверное, ведь не важно, в общем, сколько лет тебе или еще что-то, важно, как тебя, какой след оставляет в тебе то, что тебе жизнь преподносит. Она во мне оставила большой след, тем более, что я очень рано начала читать. Но так или иначе, довольно долго меня в институт не принимали. В Амхате мне сказали, что я уже готовая актриса, и что мне учить нечему. Я счастлива, что я не поступила в театральный, извиняюсь перед Алексеем, который учился в Амхатовском училище. Вот. Потом, значит, в Щукинском училище я, значит, прошла до третьего тура, и Мансурова, значит, сказала, что я буду ее любимой ученицей, но опять сказали, что у меня... Вот и все, меня не принимали и не приняли, в общем. То есть первая моя попытка кончилась неудачей. А потом случилось так, что я лето проводила на Рижском взморье, и одна женщина, которая очень верила в то, что из меня получится что-то приличное, она мне написала, что набирает курс Лебедев Евгений Алексеевич на кафедре Товстоногова, и что она убеждена, что вот это я должна поступать, потому что они не старые там сундуки, что они понимают вообще, что такое современность, что они и так далее. Ну, а внешность у меня действительно, может быть, сейчас это не так, она достаточно экстравагантная была в юности, ну, я не знаю, ярко-рыжие, там, черные глаза, там, ну, я не знаю, я даже не знаю, как сказать, вот и все. Но, во всяком случае, говорили, что она достаточно экстравагантная, очень несоветская, скажем так. Ну, и действительно, я вняла ее уговором, хотя сама я решила, что все, больше я не буду подвергаться этим дурацким пыткам, потому что весь этот набор, через который нужно пройти, там, при поступлении, вызывал у меня бешенство совершенное. Вот, и я все-таки поехала действительно поступать, набирала два человека, Сойникова и Лебедев Евгений Алексеевич, который стал потом моим мастером. Приняли меня оба, и они, в общем, как выяснилось, даже разыгрывали, как бы, кому я попаду. Вот и все. Значит, взял меня, досталась я Лебедеву, и за это я безмерно благодарна судьбе, потому что это была кафедра Товстоногова, который первый раз, в общем, набирал курс, равно как и Лебедев. Для них это была очень практическая и, как вам сказать, лишенная всех академических заморочек работа. И в этом смысле мне очень повезло, потому что это была очень широкая, суровая школа воспитания. Мы почти сразу же, за исключением там первых каких-то нескольких месяцев, мы сразу же начали заниматься театром как практикой, а не как теорией. А я полагаю, ну, может быть, Алёша опровергнет мои слова, я полагаю, что очень много в современных этих, тогда в училищах было связано с пресловутой системой Станиславского, когда, в общем-то, учили сороконожку двигать всеми ножками. Вы знаете, да, что это невозможно. А они сразу, в общем-то, нас как бы бросали в дело. Достаточно сказать, что со второго курса мы начали готовить спектакль дипломный, который назывался «Васса Железнова». И я играла Вассу. И, как я понимаю, в этом спектакле Женя Лебедев, мой педагог, ну, мы его так называли, нехорошо звучит, но Евгений Алексеевич уже тогда начал примериваться к своему, к своей одной из больших ролей, а именно Бессеменова в «Мещанах». Вот такие дела, так что я не знаю, ответила ли я вам на ваш вопрос, но, в общем-то, в институте мне еще повезло очень, потому что, может быть, моя независимость какая-то, может быть, я не знаю уж что, но на все режиссерские курсы, у нас их было несколько, там, Товстоноговский курс, потом, сейчас, Сулимова, то есть, не стоит даже называть, то есть, несколько, грубо говоря, курсов специфически режиссерских, и у всех я играла, то есть, за время института я переиграла у всех режиссеров самых разных, не миллион ролей, то есть не миллион ролей, но действительно мне очень везло, и в том числе западных, потому что они тоже считали, что западные пьесы тяжело играть, а я как бы годилась и так далее. Но это все такие детские дела. Это счастливое время было в институте, потому что тогда оно было целиком творческим, понимаете, то есть там не примешивалось ни грязи театральной, ни рутины театральной и так далее. Это были годы, как... Да, это, с одной стороны, это была юность, с другой стороны, это была именно потому, что у нас был такой курс, очень творческая юность, понимаете, там в спорах, в драках, там за концепции, и в общем-то, очень производительная, потому что на четвертом курсе ставший моим очень большим другом студент одного из режиссерских факультетов, сказал мне: «Жанна, вот я в это время уже играла Жаворонка Аноя», а он мне сказал, что: «Жанна, вот я считаю, что ты могла бы сыграть Медею, как ты на это посмотришь?» Я говорю: «Давай почитаем». И мы сделали с ним этот свой спектакль, самостоятельную работу, там были заняты актеры с других курсов и профессиональные актеры, в том числе Ваня Краско, который был уже, в общем, известным актером. Это было в Ленинграде. И с этим спектаклем мы поехали показываться в Москву. При этом, по всем показателям, я должна была остаться в Большом драматическом театре, потому что меня уже со второго курса начали занимать в постановках, в эпизодах и так далее. Но это все у вас есть в интервью, так что мне не стоит повторяться, потому что вот Елизавета Ивановна Тима, которая стала преподавать у нас речь, я была ее, в общем-то, фавориткой, любимицей, называйте как хотите, и она мне представила Львов Анохину. Вот туда мы поехали показываться, и вместе со спектаклем я была принята в этот театр. Но так случилось, что в Москве я познакомилась с нынешним моим спутником Алексеем Ковалевым, и это было все. Это было на любви. Я не хочу сказать, что на любви поставлена была точка, но это, в общем-то, завершило мои поиски. Дети, я довольно долго как бы не решалась на этот шаг, а благодаря своей маме, которая, в общем, с того момента, когда я стала учиться, она стала моей ярой поклонницей и забыла о том, что она мне не разрешала, значит, стать артисткой. Благодаря своей маме, в общем, она мне уговорила, что не то чтобы у меня материнский инстинкт не был развит особенно, а может быть и не был, но я просто до такой степени была в профессии, что мысль о том, чтобы как бы... И это, кстати, подтвердилось, потому что мой бедный ребенок, дочка у меня одна, у нас одна, ее зовут Настасья, ей приходилось очень сурово, красивое имя, красивая очень девочка, совершенно не похожая с точки зрения наших данных, потому что я бы сказала, что я трусовата, она совершенно амазонка. совершенно бесстрашное дитя, но ей приходилось очень сурово, потому что ей, то есть мы ее брали в гастроли, у нас не было никого. Моя мама умерла очень рано, ей было едва 56 лет, и мы остались, в общем-то, одни, остались без помощи, и поэтому Настеньке было 3 года, и ей приходилось ездить в гастроли, и она как солдат, вот мы ее на спектакль поднимали, на спектакле ее, значит, там нянчили, следили за ней и так далее. Это было очень сурово, потому что, знаете, мы отправлялись в гастроли, и все наши гримеры, костюмеры и так далее загружали реквизитные ящики всевозможной едой, потому что в провинциях, куда мы ездили, мало-помалу еда кончалась, а может быть, ее там и не было, то есть, ну, это было страшновато. Мы изъездили, в общем-то, весь Союз, весь, от окраин до окраин, и видели такое, что, в общем-то, в страшном сне не приснится. Но знаете что, Лариса, что интересно? Я вот сейчас, когда вспоминаю свою прошлую жизнь, я думаю, что вот эти гастроли, это может быть одно из самых светлых, несмотря на то, что очень трудное время, впечатлений, потому что мы там встречали таких потрясающих людей и таких потрясающих зрителей, в смысле чистых. А кроме всего прочего, понимаете, когда у тебя уже есть имя, и ты работаешь, скажем, в Москве или приезжаешь в Ленинград, иногда, мне кажется, оценка того, что ты делаешь, уже немножко, как сказать, замазана, что ли, затерта тем, что ты априорно уже считаешься кем-то, да? Или чем-то. В провинции ты вступаешь как на чужую территорию. Тебя никто не знает, тебя никто никогда не видел. И возможность завоевать у тебя дается только, как у Островского, только один раз. Ну, то есть, короче говоря, если ты в спектакле, скажем, не потрясла, не ошеломила, не захватила, не увлекла и так далее. Я вот никогда не забуду один спектакль, если вам интересно. Вам интересно? А это было в Новосибирске. Мы играли тогда с Алексеем, мы тогда уже работали в Московском театре ВТО, Всероссийского театрального общества, который в то время возглавляла Еланская. Спектакль был шукшинский, по Шукшину, она сделала очень хорошую инсценировку, которая называлась «Там вдали». И весь он строился на... То есть вот моя героиня, ее линия, вся строилась на песнях, монологах Высоцкого, которые я пела, в общем, с разрешения автора. В смысле Высоцкого. И это была в Союзе, я не устаю повторять, и хотела бы, чтобы это появилось. Может быть, первая, единственная или официальная его афиша. Можно так сказать, да, Алеша? Потому что на афише было крупными буквами написано текст песен, песни Владимира Высоцкого. Но это, знаете, система была, с одной стороны, жесткая, с другой стороны, звенья ее были до такой степени не пригнаны друг к другу, что можно было там слегка в эти щели что-то просовывать. В общем, прошло это, короче говоря. И вот мы играли этот спектакль, а моя героиня была такой, как бы, бунтующей и, скажем, неординарной женщиной. И вот эти песни, значит, Высоцкого. И вот после спектакля, там, спектакль действительно всюду шел потрясающе хорошо. Алексей играл героя, значит, моего анти... Кто-то был анти... Анти-кто? Антипода. Да, он был очень положительным, таким шукшинским, а я была бунтующая, с тенденцией уехать в город. И уезжала таки, да, и жила такой разгульной жизнью, как бы. Ну вот, и, короче говоря, ко мне вбежала буквально девчушка, я сама была тогда как бы еще юной, ну, юной, молодой. И девчушка и бросилась ко мне, значит, на шею, и прямо на «ты», говорит. «Ты, говорит, ну, просто вот, говорит, нравишься ты мне, вот ты понимаешь, вот я тебя понимаю». То есть она со мной стала говорить, как с героиней спектакля, да? «И ты, говорит, мне душу перевернула, но я с тобой согласна».
И это я запомнила на всю жизнь, понимаете, потому что, ну, как сказать, все эти статейки, там, рецензии, критиков, у которых есть свои пристрастия, там, и, или, я не знаю, наоборот, это все здорово, конечно, но в этом всегда есть элемент немножко снобизма и возможности, там, либо тебя пригвоздить, либо дать тебе, что называется, визу на существование, а в провинции это... То есть я имею в виду в гастролях, понимаете, не в том смысле, мы гастролировали и в крупнейших городах, там, и в больших, и в, где еще, там, в Прибалтике, которые, в общем-то, мы объездили, все играли, и так далее, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, вы назовите, то это всюду, понимаете, и в Поволжье, и на Севере, и это было связано именно с театром ВТО, потому что стационара у него не было, и он довольно много разъезжал. Я так считаю по многим причинам, потому что, во-первых, он не растлен суетой вокруг кормушки, скажем так. А, во-вторых, потому что там, опять-таки, в силу то ли географических особенностей, то ли в силу того, что ну, власть где-то чуть-чуть в стороне, да, там эти процессы, или, я не знаю, процесс, скажем, созревания или духовного, скажем так, да, или процесс взросления просто элементарного и так далее, он немножко не связан с тем, что, с чем это связано в столице, понимаете, да, то есть там вот этого шума и... Меньше шума и меньше, я не хочу сказать соблазна, наверное, это неправильно, потому что в больших провинциальных городах, наверное, просто другие соблазны. Но при этом люди, с которыми мы там встречались, и это было неоднократно, чаще всего после спектакля нам устраивали, скажем, приемы нельзя сказать, в том смысле, что мы приходили в гости. Скажем, я помню, мы были в городе, где, как назывался этот город? Нефтяной, в Сургуте, да? Сургут. А, где, в общем-то, нам ребята устроили, это опять-таки было связано, я не помню, то ли это с шукшинским спектаклем было связано, мы играли Шукшина там, и вдвоем с Алексеем замечательный спектакль «Письма к незнакомке», дуэт такой по Маруа и Моравия. И вот я помню, мы сидели, значит, вот они нас угощали, ты точно знаешь, что Сургут, потому что пельмени, все вот точно, да? И вот сидели ребята, значит, которые знали, что я читаю Цветаеву, скажем, которые знали, короче говоря, которые слышали, вот, что я пою Высоцкого, да, в спектакле и так далее, которых отличала какая-то поразительная целомудренная серьезность, я бы сказала, понимаете? Там не было желания, в общем-то, хотя и было, разумеется, с актерами провести вечер, а там было желание до чего-то допытаться, что ли, в ходе этого вечера. И поэтому эти посиделки, то есть они не напоминали обычную, скажем, пьянку, там, которая была связана с премьерами в Москве. Ну, пьянку, я говорю грубо, это, наверное, нехорошо. Ну, выпивки, там, я не знаю, застолье и попытки разобраться, кто с кем, кто в чем, понимаете, да? Совершенно верно. Они были лишены совершенно вот этого, с одной стороны. С другой стороны, в них было какой-то, я не знаю, трепет, что ли. Я не хочу обобщать. Я понимаю, что там были, наверное, и другие ребята. Но я говорю именно о тех, для кого, ну, кому нужен был театр, скажем, да? Кому нужно было живое слово. Живое слово я говорю, потому что потом я играла в провинциях и свой первый Цветаевский спектакль. И... Да, мне кажется, вот я сейчас говорила с одной женщиной, которая жила некоторое время недавно в Сибири, и мы заговорили о том, что происходит там в так называемой России. Я говорю «так называемой», потому что меня вообще, я все время ошибаюсь, я говорю «в Советском Союзе». Вот, ну, для меня в Советском Союзе, пусть простят меня читатели вашего журнала. Так вот, значит, когда мы говорили об этом... И я ей сказала о своем ощущении, что все-таки вот что-то в провинции как-то есть надежда какая-то. Она говорит, если надежда и придет, то только оттуда. Я не знаю, придет ли она. Мне кажется, что, наверное, придет, потому что это ведь особенность России. Знаете, особенность, я говорю, России, в общем-то, время от времени рождать гениев, там, пробуждаться от спячки и так далее. Но, во всяком случае, то, что происходит, скажем, в столице нашей Родины, нашего какого Отечества? Возлюбленного Отечества, как говорил Иосиф Бродский, оно, в общем, содрогает. Знаете, я вот... Мы два раза были, приезжали туда. Первый раз после большого перерыва, то есть мы уехали, и это было через 15 лет, по-моему. Это было связано с тем, что мне нужно было, ну, просто обязательно побывать у мамы на могиле. И ехать как-то мне, с одной стороны, не очень хотелось. Значит, вот мы приехали туда. Нет, это было во второй раз. И одна из моих бывших приятельниц, которая кончала мой институт, театроведка, она пришла мне как бы навестить. Да, во второй раз мне надо было просто сделать все на могиле мамы. И просто мои друзья стали один за другим просто умирать, понимаете? Молодые причем, совсем молодые. И с моего курса, кстати, то есть на моем курсе почти, ну, вы знаете, как это, как молох, да, пожирает молодых людей. В 40 лет актеры погибали на нашем веку и так далее. Вот. Ну, я решила поехать, мы решили поехать. И вот она пришла мне навестить и принесла мне увесистый, красивый альманах, связанный с золотой маской. И вы знаете, Лариса, я никогда не забуду... Вы знаете, да, это приз театральный, да?
Ну вот, и это... И, короче говоря, я открыла этот журнал и... Буквально такое впечатление, что я дотронулась до какой-то горячей плиты, потому что первое, что мне открылось на первой странице, это был портрет Путина. И мне это до такой степени потрясло, это неправильное слово, отвратило, может быть, тоже неправильное слово, но это меня перевернуло. То есть у меня, знаете, было ощущение, что я прикоснулась к какой-то мокрице. То есть для меня перестало существовать в этот момент, и это моя приятельница, и как-то все вдруг стало на свои места, ведь их ведь не обязывали, Лариса, их ведь не просили, им ведь не запретили бы, наверное, этот альманах издать, если б не было этой... этого жуткого, жуткой белесой физиономии там, понимаете? А они вот поторопились, понимаете, вот, ну, как вам сказать, лизнуть руку барину, понимаете? И вот это вот для меня до такой степени многое определило и испугало, в общем-то. Потому что такое впечатление, что вот это холопство, оно, ну, может быть, искоренимо, но я уж не знаю, во всяком случае, вот там, среди тех, кто... борется за кусок пирога, я думаю, что это мертвое дело. Поэтому, возвращаясь к вопросу о провинции, ну, посмотрите, что творится вообще с литературой, она же просто оттуда валом валит, там, с Урала, да? И там же и театр тоже, в общем-то, как говорят, процветает. Я не знаю, я не могу ответственно говорить. Ну, в общем, короче говоря, возвращаясь к вопросу о народе, не все так плохо, может быть, как кажется, а может быть и плохо, я не знаю. О, так это, Лариса, мы говорим о тех, с кем мы повстречались здесь. Это совсем действительно другое, потому что это, что называется, цвет, если хотите, да, это интеллигенция еще в подлинном смысле этого слова, да. Это не образованщина, это интеллигенция, совершенно верно. Достаточно назвать Ржевского, о котором я вспоминаю, ну, просто с благоговейным трепетом, потому что, ну, это был, ну, как вам сказать, ну, такого аромата человек, такого, я не знаю, в нем было такое удивительное сочетание джентльменства, благородство, ну, я не знаю чего, и вместе с тем он так любил жизнь, так красиво ее любил, и там много чего было, понимаете, и нам в этом смысле безмерно повезло, потому что они до такой степени нас приняли и окружили теплом, и, в общем, и равнодушием, Да, я вообще русская. Нет, я смешанных кровей, но если пересказывать, сколько у меня их намешано, это будет долго. Но, в общем-то, в принципе, русская, можно сказать, да. А Алексей полукровка, ты полукровка? А отец у него еврей, чистокровный, а мать русская. Но дело в том, что можно сказать, что у меня может быть четверть кровка, или так сказать, и так далее. Потому что, в общем-то, скажем, мамина мама была русской, да? А папа был еврей. Я поняла ваш вопрос, Лариса, но ведь вы знаете что? Ведь помимо того, что... Помимо того, что существуют вот эти сословные, как бы, градации и так далее, ну, вы говорите дворяне, совершенно верно, с одной стороны, да, с другой стороны, опять-таки, в стихотворении, которое вошло в спектакль, в то время я гостила на земле, Анна Андреевна, вспоминая о своем детстве, она пишет, говорит: «Передо мной безродный, неумелый, открылись неожиданные двери». А она ведь, в общем-то, ее нельзя причислить, так сказать, к дворянам в чистом виде, скажем, да, и так далее, с одной стороны. С другой стороны, когда вы говорите о разночинцах и прочее, то есть вы ведь не отнимаете у человека возможности, ну, скажем, самовоспитания или неожиданности... Да, или неожиданности гения, который находит избранника, да, на земле. В данном случае, мне кажется, что в русском народе, как, ну, как таковом, не народе-народе, живущем где-то там, там или сям, или, я не знаю, в провинции, или еще где-то, что в нем вообще, в принципе, изначально существует какая-то таинственная сила. И эта таинственная сила в разное время, она то уходит в какие-то совершенно преисподние глубины, а иногда прорывается и начинает, что называется, давать совершенно неожиданные всходы. То ли по закону противостояния происходящему, то ли потому, что настоящий момент, ну, как бы, дает возможность, создает, ну, как сказать, создает среду, из которой, в которой возможно произрастание, да, каких-то новых идей, новых людей, новых, я не знаю, начинаний там и так далее, да, новых культурных каких-то взрывов. И я думаю, что это всегда было. Абсолютно. И более того, вот я вам скажу так, что я помню, мы как-то, я снималась где-то на севере, и это были, знаете, вот такие полуброшенные деревни, потому что мужиков уже не было, каких-то пять изб, какие-то срубы, да, и так далее. И вот там, когда видишь эту там, эту одинокую церквушку стоящую, ведь, наверное, можно даже и не прочесть ничего, но, глядя на нее, подняться куда-то так высоко, куда не поднимешься. У меня именно такое впечатление. У меня такое впечатление, что там сочетаются вещи, как сказал Федор Михайлович, с одной стороны, очень широк, как бы, человек, и русский в том числе, да, и можно его обузить, да, слегка. А с другой стороны, вот я, знаете, хочу привести вам цитату одну. Я вообще боюсь, что я ошибусь. По-моему, я ее приводила где-то насчет Цветаевой, да, что она говорила, что в России всегда была возможность, как в степи или как на море, откуда и куда сказать, куда говорить, да. То есть там всегда находился для нее, во всяком случае, так она считала, слушатель. То есть там всегда находилось вот это, об этом я, кстати, говорю, когда говорю о гастролях. Правда, она, это я привожу в одном из интервью, она говорила, что если давали говорить. Вот сейчас, мне кажется, ужас ситуации для меня заключается в том, что как будто бы делается все для того, чтобы не было услышано истинное слово, понимаете? Потому что то, что сейчас происходит, вот это бесконечный поток, ну, я не знаю, поток грязи, связанные с... Я имею в виду грязи, не грязи там в вульгарном смысле слова, а грязи, связанные с поп-культурой, которая как будто бы стремится отменить, в общем-то, то, что свойственно именно культуре русской. Понимаете, да? Да, и вот эту потребность, я очень хорошо помню, у нас был однажды спор, это было связано с Пугачевой. И еще в прежнее время, когда мы жили в России, я однажды во время этого спора, там, хохоча, сказал: вы послушайте, вот она поет, и как она произносит «а». Вам не написать это, наверное, звук «а». В русском языке нет открытого, плоского «а». Понимаете, да? В русском языке «а» – звук закрытый, благородный. Открытое «а» свойственно языку английскому. И вот когда все эти попсовые исполнители слышат, то, что в английском языке звучит совершенно органично и не вызывает никаких возражений. Когда они привносят это «а» в исполнение, то есть в звучание, да, русского языка, в нем появляется этот отвратительный, приблотненный говорок, который сейчас, в общем-то, почти одолел все, что звучит. Понимаете, Лариса? Совершенно верно. Именно потому, что там вот процветает вот это вот, как сказать, элитная или инициированной элитой, или поддержанной, я не знаю, там финансовой элитой поддерживаемой. Вот эта дрянь, которая считает себя при этом сопричастной так называемому Западу. На самом деле это никакого отношения не имеет к Западу, это имеет отношение к какому-то жуткому, я не знаю, паллиативу, понимаете, отвратительному музыке. И, кстати, о русской музыке... совершенно, с одной стороны, народные песни, а и с другой стороны, просто то, что специфически родила Россия, то есть городской романс, понимаете, да? Городской романс, я очень помню, когда вот мы с Ржевским, это было наше первое исполнение с Алешей романсов на американской земле, мы встречали в доме Ржевского Новый год, и, ну вот, попросил Леонид Денисович, и мы пели, в общем, целый вечер, и, в общем-то, это были люди, которые слышали тех, понимаете, тех. И тот факт, что они нас приняли и, в общем-то, всячески, как сказать, поддерживали, да, в нашем стремлении сделать эту программу, нашу концертную, романсов, это для нас значило безмерно, безмерно много. Да, в России родился этот жанр. Хотя я говорю, что нам повезло очень сильно с Алёшей. Во-первых, всегда существовали связи с европейской культурой. Достаточно сказать, что Франция и Россия – это как бы, понимаете, да, если это было не слепое рабское подражание, как говорит Грибоедов, да, с одной стороны. А с другой стороны, наша жизнь очень счастливо сложилась в Америке в самом главном, а именно, когда мы начали работать на «Голосе Америки» вдвоем, силой обстоятельств, в общем-то, так получилось, что, в общем-то, и я, и Алёша, мы стали заниматься непосредственно культурой американской, и в отличие от большинства эмигрантов, которые живут, у Марины Цветаевой есть замечательная строчка о том, как она гуляет с Мандельштамом по Москве и говорит: торжественными иностранцами проходим городом родным. Да, так вот, русские эмигранты, во всяком случае, многие из тех, я не хочу бросать никого, ни в кого камень, многие из них, в общем-то, как бы живут, вроде бы не существует того, что существует вокруг, да? А мы в силу обстоятельств, в силу того, что нам надо было начать работать в этой культуре, просто шаг за шагом, во-первых, джазовые программы, возможность общаться с великими джазовыми музыкантами, с которыми мне пришлось общаться, потому что, ну, я, скажем, брала интервью, но не говоря уже самой музыки, джаз я обожала, так же, как и Алексей, еще в Советском Союзе. Я не знаю, театр, которым занимался Алексей, американский, американская литература, он делал программы, связанные с литературой и так далее, великая литература. И именно здесь у нас появилась возможность очень сильно в нее погрузиться, и поэтому не чувствовать себя, как вам сказать, мы живем здесь, но, в общем-то, мы как бы не здесь, а в сущности нигде, потому что если мы не здесь, то где мы? Понимаете, да? А что до культуры, то, ну, она не просто с нами, она, то, что мы делаем, это мы делаем именно потому, что нас это будоражит, нас это волнует. Именно поэтому я сделала и написала свою последнюю программу, потому что я считаю, что она, то есть она должна быть услышана, короче говоря, ахматовская. Безусловно, у каждого народа и в каждой культуре, у каждой культуры свой путь. Я сказала в данном случае об американской культуре, потому что существует такое снобистское ощущение, что мы вот как бы несем великие культурные ценности, а вы, значит, там, я не знаю, чтобы не прибегать к нецензурным выражениям, дерьмо собачье, да? Литературу, джаз, который я считаю, в общем-то, опять-таки, величайшим достижением человечества, и многое-многое другое. Вот и все. Достаточно сказать, что мой любимый Иосиф Бродский, наш любимый Иосиф, с Алешей Иосиф Бродский, ну, как вы сами понимаете, что для него была английская, американская литература и так далее. Так что, когда говорят, кстати, о том, что вот Россия и так далее, я всегда привожу слова Надежды Яковлевны Мандельштам, понимаете, который говорит, что вечером к нам приходили мальчики, которые плакали, когда Иосиф читал им стихи, а утром они шли и писали на него доносы. Так что это, знаете, это не станем зарываться по части того, что только мы и никто другой. А Анна Андреевна в моем спектакле, да, говорит, что Осип и Надя ехали в Чердынь под конвоем, она цитирует стихи Мандельштама, читавших Пушкина, славных ребят из железных ворот ГПУ. Это вот эти перверзии России довольно страшные, но я-то думаю, что это перверзии уже советского времени, понимаете? В известном смысле, да. Я думаю, я убеждена, что в стране произошел какой-то страшный генетический срыв, потому что вот вы упомянули об этом, я как-то сразу не отреагировала. Того, что случилось за последние, сколько там уже лет, я не знаю, больше 80, Лариса, я думаю, что все-таки, как говорит Ахматова, не знала ни одна страна, потому что на протяжении, чтоб стольких лет истребляли, уничтожали, я не знаю, гноили и так далее, и когда вы, собственно, сделали народ сделали, как сказать, душегубом, народ сделали стражником, народ сделали, я не знаю, сделали же с Германией. Но при этом там это очень быстро свернулось, понимаете, им повезло, а здесь...
Самое главное, не только свернулось, но и осудили это как следует. Чего не произошло в России, кстати говоря. И это, я думаю, что это, я думаю, что вот это очень важное обстоятельство, потому что был нарушен естественный процесс развития живого организма, человеческий. Все можно было, можно до любых крайностей доходить, но нужно отдавать себе отчет в том, что ты до них дошел. И вот этого как раз с Россией, по-моему, не произошло. Во всяком случае, это очень... грубо замазали в определенный
скомкали.
Момент.
Скомкали.
Да, скомкали.
То есть, короче говоря, вы говорите, что все, имейте в виду, что все, скажем, страшные периоды не оценивались. Я все-таки так не думаю, Лариса, потому что вот то, что с памятью народной произошло, то есть исторической памятью нации произошло вот сейчас, я думаю, что этого все-таки не было. Я думаю, что все-таки цепь не прерывалась, понимаете? Что даже если забывал, скажем, народ, то были те, кто звонили в этот колокол или кричали об этом, и это не угасало. А я вам скажу, Лариса, я понимаю ваш вопрос, а я не верю в то, что этот народ, в общем-то, прошел до конца путь того, что называется, как это выразить, евангелизации или христианизации. Я думаю, что этот как раз вот процесс, когда, может быть, Россия подошла к тому, чтобы это стало, то есть, как сказать, чтобы вера перестала быть только культом, а стала... Ну, вы вспомните начало века, вспомните все, что тогда происходило, вспомните этот гигантский взрыв там и так далее, хотя при этом уже это был и декаданс и так далее, но я говорю в данном случае о религиозной мысли. Начало 20 века было связано с тем, что безумно интенсивно именно эта часть культуры начала, что называется, расти. Великие философы, русские философы именно тогда появились, ну, как для начала назовем хотя бы Бердяева, Булгакова, я не знаю, Лоскова и самое Шестова. Понимаете, всех этих великих людей. Но, что касается, когда мы говорим масса и так далее, то масса, вот об этом колоссально Цветаева пишет. Цветаева правильно говорила, что народ всегда ненавидел попов, скажем, потому что знал, что они обжоры, пьяницы там и так далее. То есть, грубо говоря, а держал ли народ Евангелие в руках так, как в смысле тому положено быть? Понимаете, про что я говорю? Я говорю про то, что... и меня это тоже потрясало всегда. Вот когда я об этом думаю, что действительно сбивали кресты. Сбивали кресты, срезали, или как называется, сбивали бороды попам и так далее. Вот и все. А сами церковники, Лариса, давайте доходить тогда до конца. Помните, что происходило с ними? Они пошли служить в ГПУ. Потому что кричат о том, что сейчас возрождение и так далее. Опять не дали этому совершиться, Лариса. Понимаете, я, может быть, максималистка, но не дали. Когда церковь, вместо того, чтобы, как сказать, заняться тем, чем ей положено, она пошла на телевидение? Или когда церковь благословляет, что там она благословляет, эти путинские...
Ракетные войска?
Ну, это самое, да, Алёша тут говорит о том, что мы в провинции всякое видели, и не только то, о чем я вам рассказывала, это правда. Потому что у нас, например, был совершенно, я бы сказала, трагефарсовый опыт, когда мы приехали играть спектакль, это был спектакль, мы вдвоем его играли, когда уже ушли из театра и сделали такой диалоги и трагедии Медеи, и мы приехали в какой-то северный город от Росконцерта.
Архангельск,
совершенно верно, в Архангельск. И мы приехали в гигантский дворец культуры, где... Ну, был такой, была гульба такая, которая, ну, то есть, опять-таки, наверное, в Москве не снилась. И я помню, что мы, значит, должны были играть, и ясно было, что мы не только трех слов не сможем произнести, а что там, ну, собрался... ну, в данном случае, Алёша меня сбивает немножко с толку, потому что там собрался, ну, такой плебс, понимаете? То есть народ, которому не то, что там Медея, а ну и не нужна была, а никто ему нафиг не нужен был, и послали бы, и обматерили бы, и так далее. И директор культуры, когда... Ну, это тоже народ, разводит руками Алексей. И директор культуры, увидев вообще нас, и поняв, что мы не будем сейчас рассказывать им байки или материться, или еще что-то, сказал: «Я вам заплачу, вы только уезжайте». И как вы думаете, заплатил, действительно заплатил, то есть он заплатил Росконцерту и так далее, но нас очень просил спектакль не играть и гульбу не прерывать, и это случилось.